Здравствуйте! Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Изучать историю с детьми можно и нужно, а начать советуем с истории собственной семьи. История семьи непременно приведет вас к истории страны, а может быть и дальше. Это наглядно демонстрирует пример наших сегодняшних героев – семьи священника Дмитрия Киселева.
Кого создаем, мужчину или женщину?
Тебя.
Меня, хорошо. Давай. Так. И вот заполняем форму. Фамилия. Какая у меня сейчас фамилия?
Кисель.
Пиши. Можно просто капслок убрать. Вот. Угу. Так. А следующая ячейка это что?
Фамилия при рождении.
Какая же у меня фамилия при рождении? Это было? Точно.
Вспомнить мамину девичью фамилию, имя дедушкиного брата, разобраться, кто деверь, а кто шурин – это только начало увлекательного дела, способного объединить вокруг себя всю семью. Это игра и наука, генеалогия, составление своей родословной. Трудно, но увлекательно. Личные архивы, пыльные альбомы – главные помощники. Но интернет и специальные программы в полезности не уступают.
Родословную схему я рисую в программе «Древо жизни». Мне нравится, что эта программа офлайновая, и вся информация остается в моем компьютере, но если мне нужно поделиться с кем-то из родственников этим древом, то я просто сохраню его и отправлю по электронной почте. И можно будет всю схему посмотреть. Более того, можно сохранить в хорошем формате, в большом, и ее распечатать потом. И все фотографии, все имена будут четко прописаны. Мне нравится, что здесь сразу показывается степень родства. Например, построено древо от меня, а дальше все родственники автоматически проименованы, например, двоюродная сестра, троюродный брат, троюродный племянник, прадед, прапрадед. Мне не нужно задумываться, сколько раз я должна сказать «пра», чтобы рассказать о ком-то. Я сразу смотрю и сразу вижу. У каждого участника древа есть своя карточка, и в нее я вношу сведения, которые мне удалось найти о том или ином предке. Вот, например, с помощью поиска по героям войны, Первой мировой войны, я нашла сведения о своем прадеде. И все, что я нашла, я внесла в эту карточку. И также ссылку на его страничку на сайте я тоже сюда внесла.
Как ни странно, интернет знает о наших предках зачастую больше, чем мы сами. Но и поделиться легко. Главное – знать, где искать.
В моих поисках мне очень помог интернет. Есть несколько сайтов, которые я могу порекомендовать. Например, когда я искала сведения о своем дедушке, ну, помимо тех, которые мне известны, я обратилась на сайт «Память народа». Там можно внести фамилию, имя, отчество, год рождения ветерана и узнать о нем какие-то сведения.
Архивы Великой Отечественной войны, оцифрованные и выложенные в сеть, многим помогли найти информацию о своих предках.
Нажимаю «Найти». И здесь мне поиск выдает несколько человек. И здесь я нахожу вот эту строчку. Я ориентируюсь на место рождения, я знаю, где он родился, и это точно он. Я вижу, где находится документ. Если мне понадобится его копия, я могу обратиться вот в этот архив, центральный архив МО, наверное, Московского Министерства обороны. Точно, спасибо, да. Посмотрим, где он воевал. И вот его фотография. Эту фотографию на сайт уже загрузила я.
О том, что в сети есть оцифрованные архивы Великой Отечественной, знают многие. Но вот о возможности найти информацию о своих предках, воевавших в Первую мировую, для многих новость и приятная.
Очень большим для меня счастьем, большой радостью было найти сайт поиска по героям Первой мировой войны. Дело в том, что я совсем ничего не знала о своем прадеде, о бабушкином отце. И единственное, что могли сказать родственники из воспоминаний, то, что он вернулся с Первой мировой войны с какой-то наградой. И исходя из этих сведений, я внесла его фамилию, имя, отчество на сайт поиска по героям Первой мировой и нашла его. Я нашла его фамилию, имя, отчество, нашла место рождения, а значит, теперь я знаю, в каком архиве поискать сведения о нем. Нашла его год рождения и обстоятельства, которые с ним случились на войне, он попал в плен.
Кстати, обращаться в архив – дело не такое мудреное, как может показаться. Главное – собрать все нужные для запроса бумаги.
В каждом городе в нашем есть центральный архив, в котором хранятся документы о жителях этого города, о предприятиях, которые в этом городе есть. Архив есть в Петербурге, архив есть в Омске, как раз куда я обращалась. Архив есть в Риге, в Минске, ну, в каждом городе. Дальше нужно понимать, о каком времени мы говорим, потому что где-то начиная с 22-го года, ну, 20-е годы, документы могли храниться в ЗАГСах уже и в архиве ЗАГСа. До этого времени это были метрические книги, то есть это записи, которые ведутся в церкви при венчании, отпевании или рождении, крещении. И эти книги тоже сохранились, к сожалению, не все пережили революцию и войну, какие-то могли природные катаклизмы на них повлиять, но какие-то сохранились. Соответственно, если я знаю, что, например, мой дед родился в таком-то месте, в таком-то году, я обращаюсь в архив, где хранятся документы по этому месту. То есть, если это Омская область, то, скорее всего, это Омский архив. И запрашиваю метрические книги по конкретной церкви. Какая была церковь, какой был приход, например, мне подсказали на форуме «Генеалогическое древо», «Всероссийское генеалогическое древо». Там как раз участники, они, поскольку уже обращались, они знают, где искать. Даже они мне подсказали номер фонда, в котором нужно искать. Соответственно, там я смотрю метрическую книгу об крестившихся, венчавшихся и умерших за конкретный год. То, что касается после революции, оказалось немножечко попроще. Например, я знаю, что моя бабушка родилась в 24-м году. Мне нужно получить сведения о ее рождении, потому что в справке о ее рождении указаны ее родители и год их рождения. И даже оказалось, что там есть место приписки, ну, то есть прописка нынешняя. Поэтому я отправила запрос в ЗАГС того места, где бабушка родилась, и мне прислали справку о ее рождении. То есть документы о рождении, браке или смерти после 20-х годов можно запрашивать в ЗАГСе того района, в котором человек жил.
Составление родословной редко начинается с интернет-сайтов. Обычно началом служат альбомы с фотографиями, письма и даже поздравительные открытки.
Все началось с уборки. Как раз тот самый наш проект, когда мы убирали квартиру. Я нашла у себя коробочку с открытками, со старыми открытками. Когда-то давно, когда умерла бабушка, я их забрала к себе домой. Я еще не знала, зачем они мне нужны. Это просто открытки с 8 марта, с Новым годом, с днем Октябрьской революции. А здесь я их нашла и посмотрела на них немножечко по-другому. Я стала их разбирать и увидела там массу незнакомых мне фамилий. И они все были перемешаны, поэтому сначала я их систематизировала, я их разложила все по алфавиту и по фамилиям. И стала расспрашивать у папы, у тети, что же это за люди. И из всех фамилий, их было около 10, мне, ну, знакомыми папе и тете оказались 2 или 3. Ну, то есть остальные, ну, смутно, вроде как, знаю, вот так вот. И мне стало интересно, что же это все за люди. Уже тогда я начала рисовать родословную схему, еще пока в онлайновой программе. Приглашала туда своих родственников, которые помогали мне заполнять ее. И поэтому открытки мне особенно стали интересны. Я хотела узнать, кто это, и внести этих людей в свою схему, и пригласить составлять древо вместе. Я взяла 10 адресов и по 10 адресам написала бумажные письма. Поздравила с наступающим Новым годом, представилась и приписала, что если вы понимаете, о ком речь, если вы знаете таких-то людей, пожалуйста, позвоните мне или напишите на электронную почту, я буду рада с вами пообщаться. И через некоторое время, недели через 3, мне позвонили. Позвонил мужчина и сказал: я получил ваше письмо, меня зовут вот так-то. Да, я знаю, о ком вы говорите. И он связал меня со своим двоюродным братом, у которого оказалось
тоже составленное частично родословное древо по той ветке, о которой я вообще даже не подозревала. Через некоторое время мне позвонила еще одна женщина. А это оказалась моя двоюродная тетка. И она тоже была открыта к общению и очень дополнила всю родословную схему. А еще с одним письмом получилось интересно. Оно дошло, но его сгрызла собака. И поэтому люди, которые его получили, те, которые купили дом, они не смогли его вживую передать адресату. Но этого адресата я нашла по другим каналам. То есть самое начало в исследовании родословной – это беседы с родственниками, и это анализ семейных архивов. И здесь важно, может быть, все – письма, потому что в этих открытках, помимо стандартных «поздравляю», «желаю», есть еще некоторые жизненные моменты. Ну, например, там, Вася пошел в школу, там, Маня, там, вышла замуж, вот такие какие-то. И можно по открыткам, по штампу почтовому узнать дату и примерно вычислить, например, возраст. Очень интересная была история с моим троюродным братом. Мы знали, что он существует, что он врач, работает в Москве, но мы не знали его имени, отчества, только фамилию. Однако в открытке я нашла, в открытке его мамы к моему деду, я нашла упоминание, как зовут самого человека, как зовут его отца. И уже зная, что он врач, я просто ввела в поиске фамилию, имя, отчество, врач, профессию, и вышла на сайт больницы, где он работает. Там я нашла его фотографию и смогла вставить ее в древо. А потом я решилась на такой необычный шаг. Я позвонила в справочное отделение этой больницы, представилась, сказала, что вот я ищу своего брата, он работает в вашей больнице. И мне дали номер телефона отделения, в котором он работает. Я позвонила на отделение, он поднял трубку, и так началось наше общение. То есть поиск может быть даже вот таким вот. Иногда нужно набираться смелости, звонить, искать. Но мне кажется, что результаты нашего поиска, они оправдывают эти средства.
С детьми начать разговор о вашей семейной родословной лучше всего с предметов, принадлежавших их прабабушкам и прадедушкам. Наверняка такие артефакты найдутся в каждом доме.
Ух ты! Смотрите, что здесь есть. Вы знаете, что это такое?
Это пуговицы на рукава.
Точно, запонки называются.
Смотри,
вот здесь
надо
когда
сделать запонки.
А смотри, просто это для рубашки. Для рубашки. У тебя помнишь пуговка здесь на рубашке?
Да.
Вот если не делать пуговку на рубашке на школьной. Помнишь пуговка? Вот если делать не пуговку, а просто две петельки, то можно вставлять туда вот такие вот запонки. И они будут вместо пуговиц. Аккуратненько. Аккуратненько на место и закрываю. А тут, смотрите, медали.
Да я уже все медали.
Давай тут откроем.
Там медали.
Да. А давай почитаем, что тут написано. Да, это тоже запонки.
Медали.
Смотри.
Медали.
Что здесь написано? Памятная медаль. Не наградная, а памятная.
50 лет вооруженной силы.
СССР, да.
Здесь очень много сам.
Это медали, да, в честь 65-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это в 2009 году.
Лет вооружения сил.
Да, видите, стой, дедушка служил, прадед ваш.
Больше эти медали не получить никак, да?
Да, конечно. Это памятные, это в честь юбилея вооруженных сил.
Хорошо, когда главная сокровищница в доме не шкатулка с мамиными украшениями, а коробка с прадедушкиными медалями.
А вот это, смотрите, здесь есть самое главное сокровище. Знаете, что это? Смотрите.
Что это?
Что здесь написано?
Отечественная война.
Отечественная война. Это, ребята, орден. Настоящий орден Великой Отечественной войны. И вот к каждой награде, видите, вот такая вот специальная книжечка прилагалась. И здесь написано, что Николай Семенович за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и вознаменование 40-летия Победы, награжден орденом Отечественной войны второй степени.
Тяжелый.
Да.
Разбирать фотоальбомы и письма интересно всей семьей. А уж если сохранились дневники и записки предков, считайте, что вы нашли настоящий клад.
После великого праздника Пасхи, откатав яйца окрашенные и отыграв биточки, все ринулись в поле пахать. Поехали мы и батя. Антон Иванович взял в поле меня и Мишу. Уже очень интересно и радостно весной в поле. Хорошо было и приятно послушать, как клокочут куропатки, воркуют глухари, перекликиваются журавли, поют в небе жаворонки.
На языке истории с нами говорят не только мемуары, но и камни и деревья.
Мы очень любим бывать здесь, в этом городке, и бродить по тем местам, которые связаны с памятью о наших предках, о бабушке с дедушкой. Вот, например, здесь сейчас парковая зона, здесь набережное, озеро. А когда-то давно здесь стоял дом моего деда. И в мемуарах есть описание, как он этот дом получил, за какие заслуги, как он его восстанавливал, как отсыпал берег илом из озера, потому что почва была болотистая, как сажал сад. Он писал где-то в 50-х годах он посадил деревья, даже записано, где он их покупал и за сколько копеек. И одно из деревьев сейчас сохранилось, вот эта груша. Она до сих пор здесь, и для нас это такое место памяти. Ну, а потом, когда здесь повели международную трассу, Приморское шоссе, всю деревню расформировали, жителям дали квартиры в многоквартирных домах, и все переселились, а дома, которые были здесь, снесли. Но это озеро все равно для нас памятно. Здесь мы и в детстве ловили рыбу, и папа, когда был маленький, тоже ходил на рыбалку. Он рассказывал, как он вставал в 5 утра, уходил за рыбой, потом быстро приходил домой, складывал рыбу в таз и ложился спать. Бабушка просыпалась, сыночек спит, а рыба наловлена. Еще есть такая смешная семейная история, как папа катал маленькую сестренку по этому озеру в корыте, и за что потом получил большой нагоняй от бабушки.
Знакомство с историей собственного рода неизбежно пересечется со всеобщей историей. Невозможна история человека в отрыве от истории страны.
22 июня в 4 часа утра фашистская Германия напала на нашу страну, и началась страшная война. В это же время к моему дому подкатил на велосипеде управляющий дачного треста Василий Саватеев и призвал быстро в контору, где уже было собрано много нас, рабочих мужиков. С большим волнением было объявлено, что все идем на фронт. Человек из райвоенкомата, лейтенант, построил всех нас, большинство необученных военной мудрости, и привел на станцию Келломяки, Комарова, к поезду. На поезде все мы прибыли в Канельярве, к военкомату. Тут уже видимо-невидимо, суетятся, волнуются и не знают, кого куда пошлют. Отобрали нас 80 человек, посадили на 80 коней верхом и повели к месту приписки каждого из нас, то есть в Каменку, за Белоостров. 106-й отдельный артиллерийский пульбат 22-го укрепрайона. Когда мы прибыли, на месте сдали коней, и тут вдруг из-за леса появилось два немецких самолета на бреющем, очень низко. Но чтобы их отразить, у нас еще не было никакого оружия. Всех нас, прибывших, погнали к складу и быстро стали раздавать винтовки. Но как ее заряжать, я еще не знал, так как никогда не держал в руках. Шумиха пролетела, нас привели в санобработку, построили, обмундировали. Потом по отделениям по 7-8 человек в кружок и стали изучать винтовку трехлинейную Мосина образца 1891 года.
Воспоминания о войне, оставленные дедушкой, привели семью Киселевых к тем местам, где велись бои. И строки его мемуаров буквально ожили в предметах войны, но главное, в глазах детей, да и взрослых, теперь настоящий герой не Супермен, а их родной прадед, как и миллионы других людей, воевавших, победивших и хорошо, если не забытых.
Дед – это очень серьезная личность, которая очень сильно повлияла на меня, на всю мою жизнь. Вот. Опять же, что он был такой. как и другие. Ну вот есть у нас сестра Эски. Ну, я его тоже так называю, дед. Хоть я к нему вообще даже и не родственник, даже близко абсолютно. Вот. Росляков Валентин Прокофьевич. Ему на сегодняшний день 104 года. Слава богу, жив-здоров. Вчера я его только по телефону слышал. Ходит гулять каждый день. Вот. Ну вот как? Вот пример для всех. Вот у меня есть там несколько его вещей. Я людям показываю, что рассказывать пальцами, показывать, оно не то. Ну, ездит и ездит. Вот, вот его фотографии, вот его там личные вещи. Вот этому деду, вот он как раз на часы так посмотришь, сейчас вот вышел гулять, 104 года. А чтобы ему выйти гулять, это, между прочим, 60 ступенек спуститься, а потом 60 ступенек подняться. Ну, обычно у всех это... Так. А как это? Ну, вот так говорю, потому что все, встал, да, пора гулять. На часы нажал, он уже слепой полностью, время пропипикало ему, ушел гулять. Пора, режим, дисциплина, полковник настоящий. У любого ребенка есть герой, смотря просто, кто этими героями будет. То есть, если того же не будет Рослякова, который, ну, он герой, у него настоящие ордена, у него ордена там за такое, что это в голову у нормального человека даже не поместится. Вот. Если не будет у них героя Рослякова, значит, у них, наверное, будет какой-нибудь другой герой. Там, в лучшем случае, какой-нибудь там телепузик, там, какая-нибудь ерунда придуманная. Ну, в худшем случае, что-нибудь плохое. Многие же придумывают себе не только хороших героев. Чем бандит с большой дороги-то не герой? Вот он герой, он все время от полиции ускользает, его никто поймать не может, грабит магазины, убивает свидетелей. А чего ж не герой-то? Герой тоже. Потому что если мы не сделаем детям правильных героев, герои будут неправильные сразу. Для нас, за нас это сделают другие люди. То есть надо сразу просто расставлять как бы все точки над «и». Как, кто у нас будет героем и кто, вот это, кто этих героев будет делать.
У хранения памяти о предках есть еще одна важная составляющая. Это молитва о них.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих Николая, Нины. И уже простите всем всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молиться о упокоении усопших своих родных – это обязанность каждого христианина. Но если мы посмотрим помянник свой, то там будет не так много имен, которых мы читаем во время богослужения, поминаем их. А хотелось бы узнать о своих родственниках больше. И вот когда узнаешь о родственниках, чтобы расширить свой список, находишь какие-то архивы, факты, это очень интересно, потому что это целая судьба отдельного каждого человека, отдельной семьи, а за нею другая семья. Может быть, за многих из них и не совершается даже молитва, потому что они забыты, а у нас есть возможность найти эти имена и совершать о них молитву. В Библии мы нередко находим родословные, довольно длинные, что это очень важно, ведь мы видим, как люди ценили родословные, они помнили своих предков, они хранили вот эти вот списки поименно. И это было очень важно для них, вот, потому что в пророчествах ветхозаветных ожидали Мессию Христа, он должен быть из семени Авраама и Давида. Вот. И вот в целом родословная как таковая, она дает понять, что мы являемся предками тоже, так сказать, вот, определенных людей, которые жили на земле со своей историей, со своей культурой, со своими сильными сторонами. И это часть истории отдельного человека, это часть истории целой страны, потому что из маленьких историй складывается история всего государства.
Сегодня, когда многие архивы открыты, а компьютерные программы по составлению генеалогического древа доступны всем желающим, начать свой поиск легко и просто. И начав, вы вряд ли остановитесь. Попробуйте.
А скажи, а вот это кто?
Это дядя.
Это дедушка, посмотри, похож на фотографию?
Это дядя. Это дедушка.
Это дедушка.
Только что этот малыш, глядя на фото, говорил «дядя», а теперь знает. Это его родной дедушка. Подрастет и узнает историю его жизни, почитает мемуары и письма, и уже никогда не будет Иваном, не помнящим родства. Это была передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. До новых встреч!